Здравствуйте! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В первом послании к фессалоникийцам есть такие замечательные слова. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе». Так что же такое непрестанная молитва? И как непрестанно молиться, если в руках ноутбук, в ушах аудиокнига, а вокруг ребенок или работа? Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, ну давайте, наверное, начнем с того, что же вообще такое непрестанная молитва, что имеется в виду?
Давайте. Замечательные строки из святого апостола Павла вы процитировали. Вот непрестанная молитва – это не столько повторение некоторых формул, заученных слов, сколько состояние духа, состояние души. Это вот такой образ жизни практикующего христианина. Да, начинается непрестанная молитва действительно с того, что мы определенные молитвословия заучиваем наизусть и их повторяем. Но прежде всего, какие это молитвы? Это, братья и сестры, так называемая молитва Иисуса. Целые тома книг по поводу этой одной краткой, очень древней молитвы написаны, и до сих пор последнее слово не сказано. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот в классическом виде так звучит эта молитва. На самом-то деле есть разные ее варианты. Бывает меньше слов. Наконец, можно просто «Господи Иисусе Христе, помилуй» или «Господи, помилуй». Да, это тоже при определенных раскладах, так скажем, это вариант или извод Иисусовой молитвы. Но все-таки, где же она Иисусова? То главное это слово в молитве какое? Как вы думаете? Вот навскидку вам вопрос. В этой молитве, если нужно было бы ее ограничить одним единственным словом, какое бы это слово было, как вы думаете?
Хороший вопрос. Но, может быть, спаси и сохрани?
Это Иисусе. Представляете себе? У нас молитва Иисусова, и в этом имени все для нас и таится. Дело в том, что монах по мере своего преуспевания в этой молитве начинает, ну, как бы тяготиться дополнительными словами. И как ракета, вот идет вверх, и все второстепенно начинает от нее постепенно отваливаться и отсоединяться. И остается только самое главное. И самое главное в этой молитве — это молитва, это слово Иисус, Иисусе. Мы призываем имя нашего Господа. Согласитесь, держать это имя в своем сердце достаточно, ну как бы, это реально. Вот когда прочитаем молитву целиком, всю, например, там 90-й псалом или 50-й псалом, на это нужно время, и не все еще знают наизусть. А одно единственное слово держать в сердце, держать при устах своих гораздо проще. И не случайно многие практикующие монахи, которые преуспели в этой молитве, в этом искусстве, а молитва ведь это высшая форма искусства, искусство. Многие монахи как раз и приходят к тому, что заканчивают этим одним единственным словом. Соответственно, тот человек, который практикует непрестанную молитву, молитву Иисусову прежде всего, он может на сердце своем запечатлеть имя нашего Господа, имя нашего Спасителя. Это восходит к житию священномученика Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского. Это ученик святого апостола Иоанна Богослова, и нередко историю этого молитвословия доводит вот до самого первого века, когда уже ученики учеников Христа жили с этой молитвой не просто на устах, а в сердце своем. Есть очень старинное предание, согласно которому, когда священномученика Игнатия растерзали звери в римском цирке, его этапировали из Малой Азии для того, чтобы казнить, то на сердце у него было написано имя Господа. Как это понимать? Ну что, было выгравировано как-то, да, написано золотыми буквами, но здесь какая-то духовная тайна. Вот почему было понятно, какой-то знак, как именно выглядело? Но предание до нас доносит, что на сердце растерзанного мученика Игнатия Богоносца было написано имя нашего Господа. То есть он жил с этим именем. Теперь, как можно еще практиковать, если на бытовом уровне, если угодно, эту проблему, эту задачу решать? Ну вот мы предлагаю вам такой лайфхак, как сейчас говорят. Садитесь вы, например, за компьютер, за ноутбук, работать. Вам нужно создать какой-то текст. С чем вы работаете? Музыка в ушах, шум какой-то или параллельно работает телевизор, сериальчик какой-то гоняете. Все это не будет способствовать тому, что вы действительно что-то серьезное родите. Есть один способ, великолепно подходит. Берите на вооружение, братья и сестры. Итак, вы садитесь, например, за компьютер и создаете какой-то текст. Параллельно с любого устройства, мобильного или с этого же компьютера, вы включаете молитвословие. Замечательно как раз подойдут псалмы. Есть разные варианты исполнения псалтыри. Вы берете псалтырь на церковно-славянском в исполнении вот, например, монахов или священников, в том исполнении, которое вам импонирует. Хорошо известное всем любо исполнение монахов валаамских. А еще очень хорошо читают, например, монахи сретенки. Я в свое время начинал именно с того, что включал во время работы сретенскую псалтырь, то есть монахи сретенского монастыря читали так мерно, четко. И поставьте воспроизведение буквально для того, на такой уровень, чтобы вот ухо еле-еле различало смысл слов. Вы концентрируетесь на своей задаче, на создании своего текста, а параллельно играет молитва, играют псалмы. Так, чтобы ухо едва-едва цеплялось. Даже не в пол громкости, а, наверное, в пятую часть. Барабаните по клавишам, щелкаете мышкой, и когда можете остановиться, то вы слегка различаете слова молитв. Так задается фон, так создается атмосфера. Является ли это, ну, неким видом непрестанной молитвы? Думаю, что это можно причислить и отнести к непрестанной молитве. И вы увидите, что результат вашей работы, он будет другой. Поэтому никаких шумов, никаких дополнительных спецэффектов, музыки, сериальчиков. Ставите молитвословие, например, псалтырь, в пятую часть громкости, так, чтобы ухо еле различало, и работаете. Вот вам, пожалуйста, великолепный рецепт. Думаю, что если попробуете, вам понравится.
А, батюшка, вот мы все знаем, что молитва — это такое серьезное делание, для которого надо сосредоточиться, выбрать время, как-то особенно подготовиться к этому молитвенному действию. А тут мы говорим о том, что молиться можно параллельно с чем-то или между тем, как мы делаем какие-то свои другие бытовые или рабочие дела. Вот нет ли тут такого, ну, знаете, неуважения к молитве, что ли?
А дело в том, что есть разные формы и разные уровни молитв. Одно дело, когда мы концентрируемся, вот пытаемся все мысли, что называется, в точку свести, и проживаем с чувством, с толком, с расстановкой каждое слово молитвы. Это важная практика, и к этому мы стремимся. Но есть и другие формы молитвы. Например, апостол Петр, утопая, кричит: «Господи, помоги!» Тут уж даже не до концентрации, это вопль. Вопль, а может быть, отчаяние, страха. «Помоги, Господи, простри Твою руку». И многие из нас, когда попадают в тяжелую ситуацию, находясь, бывает, на волоске от смерти, от какой-то катастрофы, точно так же вопьют: «Господи, помоги! Спаси и сохрани!» Здесь и концентрация не нужна. Мы настолько мощно проживаем вот эту краткую молитву, она тоже Господу угодно, она тоже Ему приятна. Есть разные формы, разные посылы, разные уровни молитвы. И все это вместе молитва. То есть нельзя ограничиться каким-то одним видом и сказать, что все остальное недоброкачественное нам не нужно. Вот в этом-то вся и суть. Если мы будем думать, что непрестанная молитва должна совершаться только вот с концентрацией, с фокусировкой, у нас не получится. У нас не получится исполнить эту заповедь апостола. Почему? Ну, как вы и сказали, заботы, дети, кто-то приболел, что-то хочется почитать, посмотреть. Мы же не сможем вот фоном такую сконцентрированную молитву творить, невозможно. А что можно? Ну вот мы сказали, имя Господа носить в своем сердце можно, да. Причем молитва Иисусова, она совершается разными, если угодно, техниками. Есть с дыханием, есть без дыхания. А вот, например, такой известный старец Сергий Шевич, он учил своих чад молиться. Его спрашивали, как лучше молиться? Он говорит, не нужно вам никаких техник, не нужно вам никакой вот особой премудрости. Просто искренне, как дети, молитесь этой молитвой. И слова до Господа обязательно дойдут. То есть, видите, очень разные подходы. Как к любой науке, к любому искусству. Есть разные подходы, есть разные течения, есть разные школы. Также и у нас. Это главное искусство в жизни человека — научиться молиться. Потому что это дыхание души. Мы питаем свое тело, а душу И вот таким дыханием, да, она тоже живет. Поэтому не стоит ограничивать себя какой-то одной формой, одним видом, да, это очень широкое явление. Пробовать действительно нужно разные подходы, и тогда картинка будет объемной. Вы поймете, насколько многогранна молитва как феномен духовной жизни.
Вот, и тогда возникает вопрос, в чем же разница между этими подходами? Вот в чем разница между чтением молитв по молитвослову и, собственно говоря, короткой вот этой вот ежедневной молитвой, да, «Господи, помилуй», где заканчивается текст и начинается наше живое обращение к Богу?
Обращение и по тексту тоже может быть живым. Это отнюдь не значит, если мы открыли молитвослов, читаем слова утренних или вечерних молитв, это обязательно превращается в какое-то механическое стихотворение заученное. Нет, нет, нет. Есть люди, которые действительно вот живут этими молитвами. Не всегда у нас получается вот так вот достойно помолиться. Да? Порой мы действительно сваливаемся в то, что вычитываем молитву, а молитву ведь совершают, молитву совершают. Например, где есть место в практике Иисусовой молитвы для наших каких-то прошений своими словами? Ну, например, вы читаете 30 молитв Иисусовых в день. Есть у нас у всех такое вот орудие воина Христа. Какое это орудие? Это четки. Сегодня есть большое количество различных четок в церковных лавочках, при монастырях, в церквах. Пожалуйста, каждый может себе небольшие четочки иметь в кармане. Их не нужно светить, ими не нужно там как-то козырять, показывать, хвастаться. Нет, это ваше сокровенное орудие. Они у вас в руке, они у вас в кармане. Едете в транспорте, стоите в очереди, предоставилось возможность как-то побыть наедине с собой, совершайте молитву Иисусову по четкам. С какого количества можно начать? 30 молитв Иисусову. А потом постепенно вы количество прочитанных молитв за день можете увеличить. 50 молитв, 100, ну и так далее. Так вот, вы прочитали 10 молитв по четкам. Там есть такие маленькие бусинки. И между ниточками маленьких бусинок есть бусинки побольше. 10 прочитали, уперлись вот как раз в этот шарик побольше. И здесь вы можете прочитать либо словословие «Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне пресно веки веков, аминь», либо прочитать молитву «Отче наш» и вставить свое прошение ко Господу. То есть 10 молитв Иисусовых, свое прошение ко Господу, словословие. Опять 10 молитв Иисусовых, свое прошение ко Господу, словословие. И так далее. Видите, здесь все великолепно сочетается. Мы обращаемся к Господу с одной из древнейших христианских молитв, да, это практика Иисусовой молитвы, из которой впоследствии разовьется целая традиция исихазма. Все нам хорошо, все мы хорошо знаем такие имена, как святитель Григорий, Палама, Иосиф, исихаст, ну и так далее. На самом-то деле таких отцов, которые практиковали молитву Иисусову, было много и задолго до Григория Паламы. Например, Иоанн Лесточник, святой преподобный Иоанн Лесточник, он тоже практиковал молитву Иисусову. Если мы возьмем отцов аскетов, анахаретов, они тоже этой практикой жили. И всегда есть место для того, чтобы свое прошение, молитву своими словами присоединить, присовокупить вот к этой древней практике.
А, вот, батюшка, смотрите, если мы собираемся куда-то, ну, скажем так, в какое-то место ходить, в которое церковь, скажем так, не очень благословляет, например, где кто-то будет нецензурно выражаться, будет литься алкоголь, ну и может встретиться какое-то неприятное, аморальное поведение. Можно и нужно ли молиться до, после и во время таких вот мероприятий?
Нужно понимать, что, конечно, любой христианин, он должен вести духовную брань прежде всего в своем сердце. Если кругом звучит мат, а у нас нет возможности заградить уста матершинника, мы как раз должны беречь свое сердце. Вот это сердце наше должно стать бастионом, должно стать крепостью, которая окружена рвом, которая окружена большой толстой крепостной стеной. А как возводится эта стена и ров? Как раз через молитву. И если мы слышим, что кто-то матерится, если мы слышим, что кто-то ведет себя как-то непотребно, Господи, помилуй, спаси и сохрани. Не осуждая никого, не пытаясь обязательно всех и вся переделать. Иногда это вообще очень опасно даже для здоровья, если мы четко видим, что человек не хочет нас слушать, он в каком-то угаре находится, морок на нем какой-то. Про себя начинаешь читать эту молитву. Господи, помилуй, спаси и сохрани. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на грешного. Даже, знаете, некоторые верующие говорят, рядом человек стоит, ну весь наизнанку выкрутился. Кошмар, просто вот натуральное беснование. Ругается там, Слюни, сопли, брыжи. Он на тебя постоянно что-то наезжает. Про себя начинают творить вот такую молитву. Или даже, знаете, что творят тропарь пас. Христос воскрес из мертвых, смерть, то есть мир поправ, и сущим во гробах живот дрова. Человек успокаивается. Понимаете, то есть это наблюдение в поле. Не просто какие-то кабинетные ученые написали, нет, это вот практикующие православные христиане этим пользуются и видят результат. Кстати, есть такая практика, например, некоторые, ну как помягче выразиться, некоторые заблудшие люди, которые занимаются всяким там непотребством вроде колдовства, ворожбы, гаданий, устраивают определенные сеансы, собирают целые залы, приезжают по городам. В лучшем случае для нас это просто шарлатаны, а бывают, что это люди, за которыми стоят определенные духовные силы. И вот есть православные действительно воины Христовы, которые приходят на это мероприятие. Они находятся в зале и читают молитвословие. Какие молитвословия? Молитва Иисусова, «Отче наш», «Живи в помощи Вышнего». И что вы думаете? Разваливается на глазах все это шоу. Не получается вот у этих колдунов, ворожей, гадателей и т.д. и т.п. все то, что получается тогда, когда нет молящихся людей. Вот наше главное с вами оружие, главное орудие. Потому что наша с вами брань, по слову апостола Павла, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И нам, как воинам Христовым, надлежит иметь все обмундирование. И шлем, и щит, и поножи, и кольчугу соответствующую. Но у нас еще должно быть наше орудие, оружие. Это меч. А меч — это слово Божие и слово молитвы. Вот, пожалуйста, как мы можем вести эту брань всегда. Чувствуем, что нас несет. Ну вот пришли мы на какую-то вечеринку, да, день рождения у кого-то, и пошла вода горячая. Понеслась, что называется, разлюли малина. И нас тоже несет, несет на рифы. Можно поддаться этому чувству и найти себя в падшем каком-то состоянии. А можно вспомнить о том, кто ты есть, к чему ты был призван, что ты воин Христов. И ты здесь тоже на брани. И то, что меч у тебя, как у настоящего самурая, всегда с собой. Вот у самураев японских, у особо таких достойных представителей своего служения, был всегда меч с собой. Даже когда они принимали ванну, баню, они брали с собой короткий меч или, в крайнем случае, деревянный меч. А у нас такой меч есть 24/7. Это Слово Божие и это молитва. Молитва Иисусова прежде всего. У нас есть возможность никогда не расставаться с нашим духовным мечом. Чувствуем, что мы проигрываем в брани, что вокруг какое-то непотребство, что вокруг какая-то грязь и мерзость. Что мы можем сделать? Закрываем двери своего сердца, поднимаем мост на цепочках, да, как вот замок ведущий, и начинаем творить молитву Иисусову. Если нас несет, вспоминаем, а что на нашем сердце написано? Что там написано? «Ешь, пей, веселись» или написано «Иисусе»? И если действительно написано «Иисусе», ну как мы можем поддаться на эти искушение забыть то, к чему мы призваны, оставить, значит, свой меч, бросить свое вооружение и пойти скакать и плясать, как завцеха товарищ Сатюков в песне Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, то есть у нас все необходимое для этой духовной брани есть, братья и сестры.
Как должна работать такая молитва? Не секрет, что многие из нас ждут, что вот я сейчас помолюсь, и все, и сразу у меня все будет хорошо. Но день разваливается по разным причинам, даже если ты с утра и помолился. Значит ли это, что мы такие плохие христиане, как-то неправильно мы помолились, или вообще вот эта вот самая непрестанная молитва, она должна не так работать?
Ну, непрестанная молитва – это, во-первых, в очень высокий уровень. Едва ли все, кто нас сейчас слышит, практикуют прямо-таки непрестанную молитву, молитву по четкам регулярно. Несомненно, в нашей аудитории есть такие богомольцы. С честью и хвала Божьего благословения на продолжение этого духовного делания. Но ведь один из главных принципов развития духовной жизни — это принцип поступательности от меры к мере. Мы сначала практикуем кратенькую молитву. Утро-вечер. Есть специальное правило. Утреннее и вечернее правило. Начни отсчитывать время своей духовной жизни вот через совершение утренних и вечерних молитв. Овладел этим правилом – хорошо. Дальше уже как вот надеваешь на ниточку бусинки. Обязательно и псалмы вставляешь в течение дня. Многие верующие знают основные псалмы, которые используются в богослужении. Это 90-й псалом, 50-й псалом, кто-то знает 1-й псалом. Ну, тут у нас 150 псалмов и еще один сверхнеканонический, который тоже в изданиях православных псалтырей публикуется. Представляете себе, какое поле для деятельности. Вместо того, чтобы заучивать наизусть, на память какие-то там непонятные анекдотики, очень хорошее, эффективное упражнение для сохранения в функциональном состоянии нашего мозга, наших нейрончиков, которые, к сожалению, не молодеют. Не молодеют, как и мы сами. Начните учить слова псалтыри. Начните учить слова молитв. Память поддерживается в рабочем состоянии, и для мозга тоже есть большая польза. И через это тоже практикуется молитва. Сегодня вы помолились 15 минут, завтра 30 минут, потом час в день уделили. Посмотрите, это уже прогресс, это уже хорошо. Не получается у вас постоянно помнить о Господе, не получается у вас постоянно иметь на устах, в сердце своем слова каких-то молитвословий. Но дорогу осилит идущий. Сегодня не получается. Но кто знает, может, в конце жизни получится. Если бы мы все умели сразу, здесь и сейчас, так мы уже готовы были бы для Царства Небесного, сразу бы нас отсюда и забрали. А если нас Господь здесь держит, значит, еще многому нужно научиться и еще многое нужно успеть и сделать. Поэтому, если все сразу не получается, не огорчаемся, не отчаиваемся, просто работаем.
Молитва — это же не только слова, это еще и дело. То есть живой молитвой может стать и твоя профессия. И притом неважно, кем ты работаешь, дворником или спасателем, если ты с большой любовью и с большой отдачей делаешь свое дело, если ты любишь то, что ты делаешь, и это приносит людям, другим пользу, то это тоже такой тип молитвы. Так если мое дело молитва, зачем мне еще дополнительно молиться во время работы?
Ну, во-первых, Слово Божие, сам Господь, нам говорит: «Бодрствуйте и молитесь». А что Он говорит про брань с духами злого поднебесной? Есть два наиэффективнейших инструмента. Сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвой. И когда здесь Слово Божие, сам Господь, апостолы говорят о молитве, они прежде всего имеют в виду именно молитву, как дыхание души, как молитвословие. Да, есть выраженное молитвословие, когда мы сказали нечто своим языком. Есть, когда мы сказали про себя. А есть вот как дыхание нашего сердца, дыхание нашей души, движение нашего духа. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Святитель Лука, например, воин Сенецкий, он литургисал, то есть священнодействовал в свое время не только стоя у престола, но он рассматривал как важнейшее служение Богу и людям врачебное дело. И он через это тоже совершал службу Богу. Но когда он делал операции, он наносил крестное знамение, и он все делал с молитвой. Мог бы сказать: я и так сейчас лечу больного, я, значит, совершаю сложную операцию, какая мне молитва? Нет, он молился постоянно. Если операция, пусть слова молитвы не сходят с уст моих. То есть одно другому не мешает. Очень часто мы пытаемся придумать для себя какой-то обходной маневр, чтобы что-то не делать. Ну, гораздо же проще ничего, что-то не делать, но просто не делать нельзя. Начинает барабанить совесть. Надо ее отключить. А как отключить? Надо придумать какую-нибудь вот красивую, хитромудрую штучку. Но ведь пост-то не в еде. Ведь главное, значит, людей не есть, образно выражаясь. Да, главное не подлечить, не завидовать, не гневаться, не ругаться. Главное, вот в чем пост. Стало быть, в другое время, кроме поста, можно и ругаться, и подлечить, и завидовать, и гневаться. Но нет, конечно. Эти вещи, в принципе, для христианина неприемлемы. Но нам дается такой инструмент, инструмент поста. Также и есть орудие молитвы. Есть много форм молитвы. Мы, да, можем сказать, что служим Богу, конечно, делами. Вера без дел вообще мертва. Апостол Яков нам прямо на это указывает. Но это не значит, что мы должны полностью исключить молитву. Кто исключил вообще молитву из своей жизни? Дело времени, братья и сестры. Дело времени, когда он полностью отпадет от Бога. Потому что сегодня, значит, я молюсь своими делами, завтра Бог у меня в душе, а послезавтра не знаю, есть там что или нет, никто, как известно, оттуда не возвращался, и, наконец, человек приходит к выводу: Один раз живем, ешь и пей на все, мы здесь проездом, Бога нет. А вначале как начиналось красиво, да? Я молюсь своими делами. Вот на эту удочку попадаться нельзя.
Батюшка, вот поговорим о вашем личном примере. Как вам удается в суету дней встраивать молитву? Ну или, может быть, у вас есть примеры того, у кого это хорошо получилось?
А вот те примеры, которые я озвучил, я их через призму собственной личности, собственной практики как раз и пропустил. Если что-то пишешь, работаешь на компьютере, включаешь фоном псалтырь в четверть ушка. Да. А идешь по улице, едешь в транспорте, тоже кратенькая молитва. А действительно пришла какая-то мысль, поблагодарил Господа, слава Отцу и Святому Духу, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Есть какое-то искушение, одолевает тебя мысль, Господи, помилуй, спаси и сохрани, Господи, помилуй, спаси и сохрани. 50-й псалом, 90-й псалом — это постоянные наши спутники. Вот так понемногу молитва в течение дня и совершается. Не всегда ведь удается прочитать в силу загруженности какие-то вот молитвы, которые, например, положено почитать. Иногда пропустишь утреннее правило или вечернее правило. Бывает такое. Но краткая эта молитва всегда со мной. Крестное знамение всегда со мной. Чёточки всегда вот в кармане. К этому всегда можно обратиться. Не получилось, что называется, по нотам. Хорошо, знаю многие произведения и без нот. Да, как музыкант бы сказал. Сыграю для души. Вот есть для дисциплины. Это важно, это положено. А можно и просто вот для души. Кратенько, для себя помолился, Господу воззвал, чувствуешь, что Он слышит. Поэтому все эти советы, которые мы озвучили, они рабочие. Берите, пользуйтесь, братья и сестры. Хуже, мягко говоря, точно не будет. Вы почувствуете разницу. Многое, что будет открываться, много что будет удаваться лучше, чем это удавалось раньше. Но и самое главное, это вам поможет в вашей духовной брани. Когда живешь с молитвой кратко, тяжело одним и тем же языком, в одном и том же, называется, эпизоде, болиться и тут же на кого-то, значит, браниться, гавкать, как пес. Нет, так не получается, да? Хочется какое-то забористое словечко. Господи, помилуй, спаси, сохрани, крестное знамя. Все, едем дальше. Вот так и складывается эта вот духовная брань.
Ну и в конце совет небольшой я попрошу вас дать. Человеческий мозг, он не всегда может удерживать концентрацию сразу на нескольких вещах. Например, на молитве и на какой-то сложной рабочей задаче. Вот для тех, у кого это плохо получается, что вы посоветуете? Сосредоточиться на молитве, а потом поработать, или же все-таки выбрать рабочую задачу, ну, потому что семья, и ее надо кормить?
А для этого мы предусмотрели вариантик, да, когда у нас молитва задает тон и атмосферу. Помните, мы сказали, что молитва звучит таким приглушенным фоном, либо в наушнике, либо в динамике, колонке. Мы здесь не концентрируемся. Мы даже вот когда работаем, порой и не слышим все, что там говорится, а атмосфера задается. Уже лишний раз я что-то не сделаю. Да, то есть я сконцентрирован на задаче, а молитва — это как камертон, да, который вот настраивает меня на нужный лад. Молитва задает тон. Вот. Поэтому одно другому не мешает. Есть возможность полностью сконцентрироваться, концентрируемся. Если занимаемся другими задачами, то молитва может здесь быть тем, что создает атмосферу. А в такой атмосфере и задача решается гораздо лучше, нежели в бесконечной ругани, в каких-то сальных, непонятных, липких, грязных мыслях и шуме белом с телевизора, да, когда нам предлагается какая-то откровенная хиния, которая с нашей жизнью вообще никак не связана и призвана только сделать одну вещь — убрать нас от реальности жизни. В чем, значит, сколько там бутылка какого шампанского стоит на очередных игрищах, там, на очередном куршавеле? Как это ко мне относится? Что там, значит, надела Виктория Боня на очередную вечеринку? Как это к моей жизни относится? Непонятно. А на это мы тратим свое время, эмоциональные ресурсы. Вот думаем, сидим, прикидываем, какая черебуха, какая чепуха. Вот это фон нашей жизни. Это же и есть фон. Так вот на этом фоне может что-то значимое родиться? Нет. Давайте другой фон сделаем. Тот, о котором мы только что сказали.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.